Глава 7. Иерусалим. Утром я обратила внимание, что мисс Густавсон тщательно кипятила каждую каплю воды, которую мы пили. Но кофе, который она подала на завтрак, наконец облегчил мою жажду. Я была намерена съехать с ее квартиры как можно скорее, но не имела ни малейшего представления, куда. Я вспомнила свою молитву накануне вечером. Действительно ли я верила в то, что Бог быстро покажет мне, где я должна жить? «Мисс Густавсон», — сказала я, когда мы позавтракали, — «мне нужно рассчитаться с вами за такси и другие вчерашние расходы. Не скажете ли, где я могу получить наличные за туристические чеки?»
«Самое лучшее место — банк Барклая», — ответила она. «Он находится на площади Аленби. Мы проезжали там вчера. Мне и самой нужно кое-что сделать там».
Когда мы отправились в банк, небо, на котором не было ни единого облачка, казалось, дышало жаром. С самого начала я решила узнать как можно больше о том городе, куда Бог привел меня, хотя я все еще не знала, что Он приготовил для меня здесь. «Как сухо и пыльно все выглядит», — прокомментировала я.
«У нас не было дождя с апреля месяца», — ответила мисс Густавсон. «Но на следующий месяц ожидаются сильные дожди, то, что в Библии называется ранним дождем».
Примерно в 50 метрах от нас, на пустынном участке возле дороги, паслось небольшое стадо овец и коз. За ними наблюдал опиравшийся на посох молодой человек в длинной белой тунике. От солнца его защищало красно-белое покрывало, закрепленное на голове при помощи черного шнура. Этот молодой человек выглядел удивительно знакомым, но я знала, что никогда не видела его раньше. Вдруг у меня захватило дыхание, и я остановилась, как вкопанная. Я вспомнила свое видение и мужчин на скале. Покрывало на голове молодого человека было пестрым, а не чисто белым, и шнур был черным, а не золотым, но во всех других деталях одежда была очень похожа. Мне было тяжело сдержать возбуждение. Это на самом деле была страна, которую Бог показал мне в видении.
«Это традиционное арабское одеяние», — сказала мисс Густавсон, заметив мой интерес. «Большинство мужчин-арабов все еще носят одежду в таком стиле, но некоторые начинают носить костюмы по западной моде».
Мы подошли к широкой дороге с указателем на одном углу – проспект короля Джорджа V.
«Это главная улица, которая идет с севера на юг через новый город», – сказала мисс Густавсон.
Я обратила внимание, что в этом районе большинство людей были одеты по европейской моде. В радиусе 50 метров я слышала отрывки разговоров на нескольких европейских языках, а также на одном или двух, которые звучали как восточные.
«Еврейские эмигранты», — объяснила мисс Густавсон. «Их стало больше после войны, и это вызывает гнев арабов. Напряженность все время возрастает. Скоро будет взрыв».
Через 10 минут мы попали на площадь Аленби. При ярком солнечном свете стена старого города была менее грозной и таинственной, а пространство возле нее было заполнено шумной деятельностью. Но все равно в ней была некая молчаливая и неизменная сила. Когда мы вошли в банк, меня начали одолевать сомнения, какую часть своих туристических чеков мне следует обналичить. Мне было так досадно, что деньги таяли так быстро. Наконец, я обменяла $40 на примерно 10 палестинских фунтов. Я отдала 4 фунта мисс Густавсон, это около $15, за такси и за другие расходы по путешествию в Тель-Авив. И очень поблагодарила ее за все, что она сделала для меня. После этого у меня осталось наличными 6 фунтов, чуть меньше $25, и $60 туристических чеков. Надолго ли мне этого хватит? Когда я сделала все, что было нужно, мисс Густавсон занялась своим вопросом. У нее были какие-то проблемы с переводом из Швеции. Поджидая ее, я вышла на ступеньки банка, чтобы наблюдать за людьми на улице. Может быть, среди них будет женщина с кувшином на голове. Почти сразу же я обратила внимание на женщину на противоположной стороне площади, стоявшую в тени стены. Она одной рукой поддерживала кувшин на голове. «Это самое?» Я внимательно осмотрела все детали ее одежды и внешности. Конечно, она была одета в том же стиле, но у нее не было шарфа вокруг бедер. Кроме того, у женщины на скале был более светлый цвет лица, и она была намного моложе. Возбуждение смешалось с разочарованием. Несомненно, я попала в эту страну, но я еще не видела той женщины.
«Простите, что заставила вас ждать», — сказала мисс Густавсон, подойдя ко мне через некоторое время. «Мы вернемся домой другим путем. Мне нужно посетить одну миссионерку в Абу-Тор. Она показала в направлении на юг. Ее зовут Лорна Ратклифф. Мы обе отвечаем за освежительные напитки и фрукты на ежемесячном миссионерском собрании». Своей размашистой походкой мисс Густавсон направилась прямо с площади Аленби туда, где Явская дорога поворачивала на юг вдоль западной стены старого города. Мне приходилось почти бежать, чтобы поспевать за ней. Скоро мы очутились в потоке людей и животных, который охватил всю ширину дороги. Ослики и верблюды, невообразимо загруженные мешками или плетеными корзинами, безжалостно толкали нас со всех сторон. Погонщики немилосердно подгоняли их палками и осыпали грубыми криками, похожими на проклятия. Часто можно было видеть мужчин, согнувшимися под весом грузов, которые я бы сочла излишне тяжелыми и для осла. «Это дорога на рынок старого города», — сказала мисс Густавсон. В этот момент тюк, навьюченный на спину проходящего мимо осла, так сильно толкнул меня в спину, что я чуть не упала. «Видно, принцип «пропустите женщину вперед» не действует в этой части земного шара», — сказала я. «О, да», — фыркнула мисс Густавсон. «Все как раз наоборот. Видите того мужчину с тростью в руке, а позади него женщину с большим узлом на голове? Вот какой порядок в этой стране. Мужчина беззаботно идет впереди, а женщина следует за ним, неся все».
«Почему у нее это черная вуаль на лице?» — спросила я.
«Потому что она мусульманка», — ответила мисс Густавсон. «Считается неприличным, если мусульманская женщина показывает свое лицо посторонним людям». У дороги стоял мужчина с большим медным кувшином, прикрепленным к спине. Через плечо у него выступал длинный изящный носик кувшина. В одной руке мужчина держал металлическую чашку, а в другой — две маленькие медные тарелки. Он постоянно стучал этими тарелками. Это громкий металлический звук рекламировал его присутствие. Одновременно он кричал: «Мой абаридех! Мой абаридех!» «Холодная вода», — объяснила мисс Густавсон. «Он продает питьевую воду». В этот момент к мужчине с кувшином подошел покупатель. Продавец быстро наклонился вперед и ловко налил в металлическую чашку тонкую струю воды, которую он выталкивал из кувшина движениями своего тела. Затем он дал чашку покупателю и в обмен получил немного маленьких монет. Я посмотрела, вытрет ли он чашку для следующего клиента, но этого не случилось. Вообще, сама идея продажи воды была для меня совершенно новой. Это придавало дополнительный смысл Христову обещанию дать всем, кто жаждет, воду жизни даром. Когда мы дошли до Явских ворот, большая часть людей свернула в старый город. Мы немного подождали, наблюдая, как они устремляются через ворота, подобно потокам полноводной реки, сдерживаемой узким проливом. Затем мы направились на юг, оставив справа неглубокий водоем, наполненный коричневой водой. Мисс Густавсон на минуту обернулась назад и показала на южную стену старого города. «Это гора Сион», — сказала она. «Ну, конечно, Сионом часто называется весь город. Это название берет свое начало с дней Давида». Примерно через четверть мили мы повернули налево и начали подниматься по довольно крутой пыльной дороге к группе строений. «Здесь живет мисс Ратклифф», — сказала мисс Густавсон, остановившись возле двухэтажного дома с плоской крышей. Она поднялась по небольшой лестнице и громко постучала в железные двери. Дверь открыла смуглая женщина в длинном закрытом платье, из-под неспадающих свободных складок которого выглядывали ее босые ноги. Она обменялась приветствием на арабском языке с мисс Густавсон и провела нас через широкий вестибюль в комнату, обстановка которой напоминала одновременно и офис, и гостиную. Из-за деревянного письменного стола поднялась невысокая седая женщина и поздоровалась с нами. На вид ей можно было дать лет 60. На ней было платье с длинными рукавами из темно-серой ткани, которая полностью закрывала ее от шеи до щиколоток. Единственным исключением из серого цвета был накрахмаленный белый воротничок и белые манжеты. Мисс Густавсон представила нас друг другу. «Мисс Ратклифф, познакомьтесь с мисс Кристенсен. Она только что приехала из Дании». «Из Дании? Что привело вас в Иерусалим из таких далеких краев?» Голос мисс Ратклифф был мягким, но удивительно глубоким. «Вы миссионерка?» «Ну, не совсем, но я верю, что Бог привел меня в Иерусалим для какой-то цели». Я подождала, думая о том, прозвучало ли это столь же глупо для мисс Ратклифф, как для меня самой. «Где вы остановились? В гостинице или у друзей?» «А мисс Густавсон очень любезно предложила мне провести эту ночь у нее на диване, но у меня еще нет своего жилья». Глаза мисс Ратклифф оценивающе посмотрели на меня. «У меня есть комната в полуподвальном этаже, которая сейчас свободна. Не хотите ли взглянуть?» Как во сне, я проследовала за мисс Ратклифф вниз по лестнице, ведущей в цокольный этаж. Она открыла дверь и провела меня в большую комнату с каменными стенами и полом. Я остановилась на пороге и быстро оценила обстановку. Для этого не потребовалось много времени. Стены и пол были совершенно голыми, но за двойной деревянной дверью в углу угадывалась кладовка. Вся мебель состояла из 4 предметов – кровати и тумбы слева и стола и стула справа. В дальнем конце была железная дверь, а слева от двери – окно с массивной решеткой, через которую я увидела очертания каменной лестницы. Когда я осматривала эти детали, меня наполнило теплое чувство. Это было точно такое же ощущение, которое было у меня в Корсоре, когда я начала молиться о поездке в Иерусалим. Говорил ли мне Святой Дух? Горячо. Внутреннее тепло странно контрастировало с голыми стенами вокруг меня. Было ли это на самом деле то место, которое Бог приготовил для меня? Я вспомнила свою молитву накануне вечером. Я просила Бога показать мне, куда направиться, и поскорее. Если это был Божий ответ, то он пришел гораздо быстрее, чем я ожидала. Мои мысли прервал голос мисс Ратклифф. «Та железная дверь ведет во двор, из которого есть лестница на углу. Таким образом, у вас будет отдельный вход, и вам не нужно будет проходить через дом». «Мисс Ратклифф», — ответила я, — «все произошло так неожиданно, что у меня нет слов». «Почему бы вам не помолиться немного, прежде чем вы примете решение?» — сказала она и тут же удалилась. Оставшись наедине, я склонилась возле кровати и попросила Бога о ясном водительстве. Непроизвольно я представила себе свою гостиную в Корсоре. Зеленое бархатное кресло, уилтоновский ковер, пианино из орехового дерева, тяжелые парчевые шторы. Каменный пол, на который опирались мои колени, только усиливал контраст с моей нынешней ситуацией. Что же Бог имел в виду? Я не могла найти ответ на этот вопрос, но тем не менее чувствовала внутри себя странное, успокаивающее тепло. Я вспомнила то решение, которое я приняла в гостинице в Марселе. Я больше не буду опираться на свой собственный рассудок в выборе пути. Я просто вложу свою руку в Божью и позволю Ему вести меня шаг за шагом. «Отче», — сказала я, — «если Ты привел меня в это место, то тогда я довольна этим». Как только я произнесла эти слова, все мои внутренние вопросы прекратились. Я знала, что я там, где Бог усмотрел. Я поднялась на ноги и вернулась в гостиную, чтобы принять предложение мисс Ратклифф. «Превосходно, мисс Кристенсен», — ответила она. «Когда вы хотите переехать?» Прежде чем я успела ответить, вмешалась мисс Густавсон. «Она может переехать прямо сегодня. Мы сразу же вернемся ко мне домой и привезем ее вещи. Их у нее немного». К 4 часам дня я перебралась в комнату мисс Ратклифф. Несколько моих платьев висели с одной стороны кладовой. На полках с другой стороны разместились мои немногочисленные кухонные принадлежности. Остальная моя одежда и вещи легко уместились в видавшие виды тумбочки. Мягкое желтое покрывало придавало более гостеприимный вид черному железу спинки кровати. Мой плетеный сундук, теперь пустой, стоял у окна и служил еще одним предметом мебели. Кто-то из прежних жильцов оставил ржавый железный гвоздь в стене над кроватью. Там можно было повесить календарь с изображением пастуха. Подарок Кристин Сондерби. При наступлении темноты мисс Ратклифф подошла к моей двери с зажженной керосиновой лампой. «Это вам понадобится», — сказала она, — «пока вы не купите свою собственную, тогда и вернете». Она поставила лампу на стол и села на стул. «Расскажите мне подробнее, как вы приехали в Иерусалим?» — попросила она. Я уселась на плетеный сундук и начала рассказывать ей, как Христос явился мне в Дании и как я, в конце концов, отказалась от своего места преподавателя и поехала в Иерусалим. «Даже сейчас», — сказала я в заключение, — «я не знаю, что Бог хочет здесь от меня». «И я приехала в Иерусалим 10 лет назад, не зная, что меня здесь ждет», — ответила мисс Ратклифф. Она описала, как постепенно выросло ее служение. Воскресная школа, библейский класс для женщин, евангелизация в тюрьмах, а также среди британских солдат и полицейских. Она остановилась, чтобы поправить лампу, и ее лицо моментально осветилось бликами. Тонкая сеть крошечных морщин свидетельствовала о многолетнем пребывании на солнце. «Это были трудные 10 лет», — сказала она, — «с головной болью и разочарованиями. Но ведь сам Господь предупредил нас, чего ожидать, когда сказал: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе». Воистину, другого такого города, как Иерусалим, нет. Означает ли это, что вы сожалеете о своем приезде сюда? Нет, мисс Кристенсен, я ничуть не жалею. Невзирая ни на что, Иерусалим сам по себе является наградой. Он требует, чтобы вы любили его настолько, что никакие страдания или разочарования или опасности не могли изменить вашей любви к нему. Она улыбнулась. Вот почему псалмопевец сказал: «Если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего». Когда мисс Ратклифф наконец собралась уходить, я удержала ее. «Вы мне не сказали одного», — сказала я. «Сколько я буду платить за комнату?» Мисс Ратклифф посмотрела на меня с испытывающей улыбкой. «Скажем, $8 в месяц». Когда она ушла, я положила свою Библию на стол под лампу и начала листать книгу псалмов. Я хотела сама прочитать те слова, которые процитировала об Иерусалиме мисс Ратклифф. Наконец я нашла их. «Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя. Прилипни язык мой гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего». Я закрыла Библию и осмотрелась по сторонам. Голая суровость стен немного смягчалась тенями. Казалось, что на комнату сошел глубокий мир. Это был мой новый дом. Как я была благодарна, что оказалась здесь. Я склонила голову для молитвы. «Благодарю тебя, Господи», — сказала я. «Благодарю тебя, что я здесь, в Иерусалиме». На следующее утро мисс Ратклифф пригласила меня позавтракать вместе с ней. Когда мы ели, она начала мне советовать, как лучше устроиться. «Прежде всего, арендуйте свой собственный почтовый ящик», — сказала она. «Доставка почты по уличному адресу ненадежна. А затем вам понадобятся продукты и примус». «Примус?» — спросила я. «А это что такое?» «Это маленькая плита, которая работает на керосине. Им пользуются для приготовления пищи большинство живущих в Иерусалиме». Мисс Ратклифф взяла медный колокольчик, который стоял возле ее тарелки, и позвонила 2 или 3 раза. Позади нее открылась дверь, вошла женщина и встала возле ее кресла. Это была та же самая смуглая женщина, которая открыла дверь вчера. «Это Мария», — сказала мисс Ратклифф. «Она плохо понимает по-английски, но я скажу ей, куда вас повести и что вам нужно купить». Она повернулась и заговорила с Марией по-арабски. «Я попросила ее вначале повести вас на почту», — объяснила мисс Ратклифф. «Затем вы пойдете к Дамасским воротам и вернетесь через старый город. Там на рынке вы сможете подобрать себе все необходимое. Мария поможет вам распорядиться деньгами». Через 5 минут мы с Марией уже шли к центру Иерусалима. На макушке головы Марии было небольшое кольцо из плотно скрученной ткани, на котором стояла пустая круглая корзина из тростника. Я еще раз вспомнила свое видение и женщину с кувшином на голове. Очевидно, так арабские женщины без всякого усилия носили груз на своей голове. Мария знала очень мало слов по-английски, но она смогла показать мне самое интересное. Мы пошли тем же путем, которым мисс Густавсон и я шли накануне по Явской дороге в северном направлении. На площади Аленби мы повернули направо и попали на почту, где за $4 я арендовала почтовый ящик на целый год вперед. Продолжая идти на восток вдоль северной стены старого города, мы пришли к широким воротам с аркой перед просторной площадкой, вымощенной булыжником. «Дамасские ворота», — сказала Мария. Перед воротами были расположены группами животные — овцы, ослы и верблюды. На некотором расстоянии по обе стороны стояли деревянные прилавки с рядами открытых мешков. В одной части в мешках были разные виды муки грубого помола. Далее шли мешки с рисом, сахаром и чечевицей. Другие прилавки были загромождены дровами или древесным углем. Возле одной из каменных колонн ворот стоял мужчина с закрепленной за спиной большой плетеной корзиной. Мария помахала ему, и он пошел за нами через ворота. Вскоре мы оказались в лабиринте узких мощенных улиц, которые тянулись между рядами магазинчиков. Иногда улицы проходили сквозь каменные арки. В других местах выступы на стенах, стоящих напротив друг друга, домов почти смыкались над улицей. Внизу преобладала искусственная полутьма. Я не могла себе представить, чтобы кто-то мог ориентироваться во всем этом. Но Мария чувствовала себя здесь как дома. В каждом квартале была своя собственная продукция. Одну часть улицы занимали жестянщики и прочие мастера по металлу. Дальше были сапожники. В одном месте висели самые разные коврики и ковры. В другом месте продавали фарфор, стекло и керамику. Мы прошли через длинный проход с фруктами и овощами, а потом с разными видами свежего мяса. Над мясом роились тучи мух, но, как казалось, никто и не думал отгонять их. Когда я стояла перед мясной лавкой, поджидая Марию, мимо меня прошел мужчина с бочкой и опрокинул на каменный пол груду овечьих голов, только что снятых и освежеванных. Не успела я переварить это зрелище, как пришел еще один мужчина с большой бочкой, в которой были туши овец. Я засомневалась в том, что с этого момента смогу есть баранину и получать от этого удовольствие. На одном углу Мария показала на улицу, где почти никого не было видно. «Яхуд», — сказала она, — «евреи». Она положила свою голову на руки, как будто отдыхая. Я поняла, что это была суббота, и евреи праздновали свой шаббат. Но во всех других районах было шумно и оживленно. Люди и животные шли нескончаемым потоком в обоих направлениях по узким уличным проходам. В магазинах покупатели шумно торговались с продавцами, внимательно следя, как те отвешивали товар на металлических весах, подвешенных к потолку. В дополнение к звукам незнакомого языка, воздух был наполнен странной смесью резких запахов. Сопа, перца, жареного кофе, жира, свежеиспеченного хлеба, чеснока, которым разило ото всех, потом людей и зверей, а также испражнениями неисчислимого количества животных. Это было слишком для моих органов чувств. Я обратила внимание, что нигде не было ярлыков с ценами. Перед каждой покупкой Мария оживленно торговалась, прежде чем дать деньги. Если ей не нравились цены в одном магазине, она шла в другой. Сама идея торговли из-за дюжины яиц или килограмма картофеля была непривычна для меня. Ясно, что времени здесь не придавали значения. Человек с корзиной терпеливо следовал за нами от одного прилавка к другому. После того, как была сделана очередная покупка, он наклонялся вперед, и Мария складывала в корзину свои покупки. Наконец, все мы вышли на более свободное пространство, которое вело к высоким железным воротам, которые Мария назвала Явскими. К этому времени корзина на голове мужчины была полной. Внизу, хотя и скрытая плетением корзины, была видна канистра с керосином на 15 литров. Поверх были сложены разные бакалейные товары – помидоры, огурцы, картофель, черные маслины, брынза, бумажный кулек с сахаром. К тому же там были какие-то овощи, которых я никогда раньше не видела. Сверху был примус, совок, большая коробка со спичками и три стеклянных бутылки с молоком, оливковым маслом и метиловым спиртом. А на самом верху красовалась метла, черенок которой скрывался где-то между продуктами. К тому же у Марии на голове была корзина с плоскими круглыми лепешками и дюжиной мелких яиц. В руках она несла горелку и стеклянную колбу керосиновой лампы. Моя часть в общем грузе была незначительная, но очень важная для меня. Ключик от моего только что арендованного почтового ящика, который я надежно спрятала в свою сумку. Посреди всей этой новизны этот ключик каким-то образом связывал меня с Данией. Пройдя через Явские ворота, мы снова оказались на Санцепёке. Мне потребовалось несколько минут, чтобы привыкнуть к блеску пыли и камней. Пройдя несколько метров по дороге, я обернулась и проследила стену старого города на север. Я не знала, что стена была такой многоцветной. Камни самих Явских ворот были разных серых оттенков, но камни в стене на север от них были нежного коричневого цвета, который на солнце отливал теплыми полутонами. Когда мы вернулись в дом мисс Ратклифф, носильщик проследовал за нами вниз по каменной лестнице во двор, где он терпеливо стоял, нагнувшись, пока Мария доставала свои покупки из его корзины. Затем пришло время шумному обсуждению между ним и Марией, которое меня уже не удивляло. Они, очевидно, обсуждали, сколько же ему причитается за труды. Наконец они достигли соглашения, и он ушел, спрятав деньги где-то в складках своей свободной одежды. У меня сложилось впечатление, что он был доволен той суммой, которую получил, но не хотел этого показывать. Я тепло поблагодарила Марию за помощь и занялась сортировкой купленного добра. Маленькие предметы были поставлены на полке. Более крупные я разместила как можно аккуратнее на полу возле кладовой. Наконец я взяла свою новую метлу и подмела пол. Мисс Ратклифф кратко пояснила мне, что палестинские деньги основаны на десятичной системе. Фунт состоял из 100 пиастров, а пиастр, в свою очередь, из 10 мильем. Когда я привела свою комнату в порядок, я подсчитала, сколько же я потратила. Бакалея – 89 пиастров, керосин – 28, спирт – 6, лампа – 47 пиастров, примус – 62, метла и совок – 16, услуги носильщика – 15. Итого 263 пиастра, примерно $11. После этого у меня осталось примерно $14 в палестинской валюте и 60 в виде туристических чеков. Я начала подсчитывать, насколько же мне этого хватит, но потом решила, что это напрасная трата времени. Мои ресурсы скоро явно исчерпаются. Одной или двумя неделями позже, какое это имеет значение? После полудня пришла мисс Ратклифф, чтобы посмотреть, как у меня дела. Я воспользовалась этой возможностью, чтобы расспросить ее о водоснабжении, упомянув то, что узнала о зараженности воды от мисс Густавсон.
«Ну, ситуация вовсе не настолько ужасная», — ответила мисс Ратклифф с улыбкой. «В Иерусалиме всегда была проблема с водой. Сегодня вода подается в некоторые районы города, но почти во всех домах, построенных во время турецкого владычества, имеются подземные цистерны, в которые собирают дождевую воду с крыши. Так дело обстоит и у нас. Мне кажется, что за все эти годы мой желудок привык к этой воде. Как бы там ни было, но я обычно не кипячу воду».
Чуть позднее Мария преподала мне первый урок обращения с примусом. Сначала она наполнила емкость керосином, затем она налила метилового спирта в желобок наверху и подожгла его. Несколько энергичных движений нагнетательным насосом, и керосин, поднявшись вверх по вертикальной трубке, через отверстие в головке соединился с огнем метилового спирта, и появилось яркое голубое пламя, которое горело с постоянным шипящим звуком. В тот вечер я в первый раз приготовила еду на примусе, сварила 2 яйца. Другими элементами моего меню стали салат из латука, помидоров и огурца, лепешка хлеба из муки грубого помола, немного брынзы, несколько маслин и чашка горячего чая. Я смягчила свой хлеб, обмакнув его в оливковое масло. Но я не смогла убедить себя в том, что оливковое масло сможет когда-нибудь заменить мне хорошее датское сливочное масло. Поев, я убрала со стола и при свете моей новой лампы разложила свою Библию и карту Иерусалима. Прежде всего, я внимательно изучила тот маршрут, которым мы в тот день прошли с Марией до западной стены старого города, вдоль северной стены, через Дамасские ворота, затем на запад к Явским воротам и обратно вдоль западной границы Гиенской долины. После этого я открыла книгу псалмов и начала искать стихи, в которых говорилось об Иерусалиме. Меня поразили следующие слова. «Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо рабы твои возлюбили и камни его, и опрахи его жалеют». Камни и пыль. Как реально эти слова стали для меня. Но как можно было влюбиться в такие вещи? Я снова остановилась. «Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим». В то утро мои ноги сделали именно это. «Просите мира Иерусалиму», — продолжал псалмопевец, «да благоденствуют любящие тебя». Как много народ Божий в те дни говорил о своей любви к Иерусалиму. Отношение к городу было глубоко личным, почти такое, как у ребенка к матери или молодого человека к невесте. Позднее, когда я склонилась в молитве, перед тем, как ложиться спать, мой ум снова вернулся к этой теме. «Благодарю Тебя, Господи, что Ты привел меня в Иерусалим», — снова сказала я. «Не понимаю, почему я здесь и не чувствую себя достойной, но, пожалуйста, помоги мне полюбить этот город, как его любили Твои слуги на протяжении веков».
Mejor votar.